страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 896-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Знаете, у нас сегодня непростая история, непростая ситуация. Дело в том, что вы прислали очень много не просто комментариев, а хороших комментариев. Комментариев, на которые нужно ответить и важно ответить. И я сегодня буду делать вот что. Я сегодня буду отвечать короче. Ну, по крайней мере, постараюсь отвечать короче. Ну, потому что иногда мы уходим в какие-то детали и не успеваем сказать того, что нужно сказать. Но вначале все же напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Кстати, я тут сразу могу отвечать на комментарии. Да, был комментарий, если вы с чем-то не согласны в том, что вы используете, зачем вы пользуетесь этими материалами. Вы знаете, это очень важный, очень серьезный комментарий, очень большая и серьезная тема. Дело в том, что нам, христианам, я в этом убежден, и участники этой команды в этом убеждены, нам нужно учиться работать, общаться, содействовать, взаимодействовать, сослужить и с теми, с кем у нас могут быть какие-то, ну, скажем так, незначительные несогласия. Вот я подчеркиваю сейчас это слово, незначительные. И разделять существенное и несущественное. И я уже неоднократно говорил о том, что мне очень нравится этот материал, материал, по которому мы работаем, которым мы пользуемся. Иначе бы мы этим материалом не пользовались, или, по крайней мере, я бы не вел эти программы. И вот процентов на 95 я согласен с теми материалами, которые мы с вами используем при нашем чтении Священного Писания. Там, где оставшиеся 5%, я это оговариваю. При этом говоря о том, что есть хорошие христиане, замечательные, любящие Бога христиане, которые стоят на каждой из сторон вот этих споров, которые внутри христианской церкви существуют. Понимаете, иначе мы можем прийти к тому, что мы будем не будем слушать никого, кроме себя, ну или, возможно, своего пастора. А если с пастором не согласны, то и пастора слушать перестанем, ну потому что я не согласен, и все. Да, прежде всего, наше дело слушать Бога. Прежде всего, наше дело читать Божие Слово, молиться, искать Божьей воли и действовать по побуждению Святого Духа. Но надо понимать, что наши взгляды, наши мысли по поводу каких-то библейских фрагментов, опять-таки, несущественных библейских фрагментов, они могут, или не столь существенных, не самых существенных, они могут и меняться. Слушайте, я не согласен с собой 20-летней давности. Вот что теперь, вот мне теперь что делать, а? Вот как мне теперь быть? Я не согласен с некоторыми мнениями, которые у меня были 20 лет назад. Некоторыми, которые у меня были даже 10 лет назад. Ну, а некоторые из тех, что были 5 лет назад, уточнены. Ну, вот и что мне теперь делать? Так, дальше пишет Паша. Бог никого не наказывает, это врач. Наказывает ли врач, когда одного на курорт, второму кислую микстуру и так далее. Не, Паша, не про это. Бог не только врач. Бог и врач, да, конечно, но он также и судья этого мира. Вы говорите, Бог никого не наказывает, а в Священном Писании мы читаем, кого Бог любит, того и наказывает. Другое дело, что цель этого наказания, по крайней мере, наказание в этом мире, в этой жизни, это наше исправление. Это не чтобы нам стало больно, но я, кстати, надеюсь, что родители среди нас тоже не наказывают детей просто ради того, чтобы сделать им больно, ну, потому что это было бы зверство уже какое-то. Нет, цель наказания – это изменение. Тогда или настолько, насколько это изменение возможно. При этой жизни это изменение возможно до какого-то момента. Мы с вами об этом моменте говорили. Но после того, как человек попадает в вечность, вот там действительно, да, опять-таки, это отделение от Бога, потому что человек на этой земле, в этом мире предпочитал быть без Бога. Ему и здесь хорошо было без Бога. И он говорит, ну я тогда и в вечности буду без Бога. А зачем мне Бог там, если я был без Бога здесь? И, собственно говоря, это свобода выбора человека. И это свобода выбора каждого из нас, только надо понимать, что дальше, да, что будет зависеть от того, или какие будут последствия того, как я отнесусь к Божьему призыву, к Божьему приглашению. Вот это важно. А Игорь Феденков не совсем, как мне кажется, верен себе. Игорь Феденков – человек обычно думающий и логично выстраивающий свои мысли. Я порой с Игорем соглашаюсь, потому что, ну, вот он дельные вещи пишет. А тут противоречит себе. Я понимаю, что это в беседе такое бывает иногда. У меня тоже, Игорь, так что вы не одиноки. И у людей куда более умных, чем мы с вами, такое тоже бывает. Но Игорь пишет: протестанты, пора бы вам повзрослеть и не держаться за штаны католиков, празднуя Рождество Христово вместе с ними. Пора бы вам уже обзавестись своей датой праздника. Интересно, что вы имеете в виду, Игорь? Ну, давайте обзаведемся, будем праздновать Рождество Христово. Когда бы? Ну, например, 1 сентября. Вы будете довольны, Игорь Феденков, по поводу того, что мы обзавелись своей датой праздника? Или вы имеете в виду что-то другое? Вам в комментариях очень четко ответили по поводу того, и правильно ответили, ну, пару мыслей по поводу, во-первых, того, что мы празднуем Рождество Христово каждый день. Мы вспоминаем Рождество Христово каждый день. Но есть особое время в году, когда это празднование больше, когда мы конкретно сосредотачиваем внимание на Рождестве Христовом. Что касается российских протестантов, то они, кстати, живут очень интересной и, я бы сказал, привилегированной ситуации. Мы начинаем праздновать Рождество в начале или середине декабря, готовясь к 24-25 декабря, а заканчиваем где-то 9-10 января, после того, как 6-7 января уже прошли. Так что здесь у нас, конечно, есть определенная такая фишка. И если вы придете в протестантскую церковь, Игорь, что я вам, кстати, советую как-нибудь сделать, ну, просто интереса ради, пообщаться с братьями и сестрами, то вы можете прийти на рождественское служение и в конце декабря, и в начале января, что весьма хорошо. И тут у нас дальше интересные ответы. Алексей вам отвечает: Иисус даже не заповедал праздновать Рождество. Со времен Нового Завета нет никакого обязательства или заповеди отмечать какие-либо праздники. Послание к Колоссянам, глава 2. Стих 16. Я, кстати, напомню, что мы с вами читали послание к Колоссянам, и вы можете уже вышедшие программы послушать на нашем сайте theos.fm или в наших группах в соцсетях, в архиве все это есть. А Игорь на это отвечает: ну вот, вы празднуете, где ваша хваленая соло скриптура? Значит, смотрите, а ведь вам, Игорь, никто не говорил, что праздновать нельзя. Говорили о том, что никто да не осуждает вас за то, что вы празднуете или не празднуете. Нелогично, Игорь Феденков. Что на самом деле, ну вот, бывает, у нас у всех бывает, у меня тоже бывает, опять-таки мы с вами здесь оказываемся в одной лодке. А хорошо бы каждый день Рождество вспоминать и праздновать, пишет Колян Мирный. И еще, кстати, не только Рождество, и воскресенье. Обратите, пожалуйста, внимание на Новый Завет. В новозаветных проповедях, особенно в деяниях апостолов, постоянно мы читаем и о воскресении Иисуса Христа. Апостолы постоянно ссылаются на его воскресение. Так, что у нас тут дальше? Да, по поводу суда и по поводу лжеучителей. Мы, собственно, об этом уже говорили. Вот. Так, а тут дальше интересная такая история пошла по поводу роли женщин. Вот, женщина в храме да молчит, да, и вы тоже молчите, то есть такие истории у нас, к сожалению, бывают. Странно, на самом деле, не нужно, да, кстати, в Библии нигде, тут есть такое интересное, это не из Библии, это из одной из наших слушательниц или кого-то из слушателей, фразы «женщина да замолчи» в Священном Писании нет. «Женщина в храме да молчит» есть, а вот фраза «женщина да замолчи» – это апокриф уже какой-то нас. Вот, и дальше, собственно, об этом идет разговор, идет обсуждение – Так, Карина Герасимова. Чем мы хуже мужиков? Для Бога все равны. Бог всех любит одинаково. А тут вот так. А это не вопрос про лучше или хуже. Да, и дальше Карина подводит итог. Женщина, ты никто по сравнению с мужиками, как богами. Но опять-таки Библия такому не учит. Для, ну, скажем так, для такого, скажем, простого восприятия. Действительно, есть вещи, которые женщина не может делать, и мы с вами об этом говорили, я имею в виду, она не может их делать в служении, или лучше, чтобы она их не делала. Но, с другой стороны, есть некоторые важные вещи, которые не может делать мужчина. Мужчина при всем желании не может рожать детей, и мужчина при всем желании не может кормить, например, ребенка грудью. Но вот, понимаете, это реальность, это та реальность, которую устроил Бог. Да, но служение пред Богом немного разное, пишет Колян Мирный. Я, кстати, скажу вам здесь вот что. Послушайте, пожалуйста, программы, которые у нас были с вами как раз по вот этой теме, когда мы читали с вами первое послание Тимофею, вторая глава. Мы говорили о контексте этого послания. Мы говорили о том, что эти слова «женщина в храме да молчит» были сказаны в контексте того времени, в контексте язычества. А в язычестве были жрицы. И жрицы пользовались особым почетом. У них было как бы особое положение. И вот мы с вами должны, когда мы читаем Священное Писание, должны понимать, когда это было сказано, кому это было сказано и в каком контексте это было сказано. Напомню также, я думаю, что вы помните, но мы говорили об этом также, читая Евангелие от Луки, хотя, ну да, давно это было, поэтому стоит напомнить, что как раз во Христе и в евангельском повествовании, между прочим, женщина получает такую важность, которой у нее не было. То есть, ну, например, тот факт, что Лука, евангелист Лука, очень подробно пишет о женщинах, об участии женщин в каждый момент жизни и служения Иисуса Христа с самого начала. И я напомню, это тоже известная вещь, но я думаю, что известные вещи порой тоже стоит напоминать, что именно женщины последними ушли от гробницы Иисуса Христа, от могилы, где он был погребен. И именно женщины пришли первыми, в то время, когда мужчины боялись. Когда мужчины просто вот боялись, так и скажем. Поэтому, ну, понимаете, без верных Богу женщин, без верных Богу сестер, я думаю, что истории церкви, в общем-то, и не было бы. И более того, без верных Богу женщин, верных Богу сестер, мужчины тоже служить не могли бы. Это совместная история, это сослужение. Фрей Фей пишет, ну, это известная такая история, она пишет: «Господи, дай мне терпение немедленно». Да, «дай мне терпение сейчас же» иногда это формулируют. Вот, «дай мне, не знаю, смирение и побольше». Вот какие-то такие вещи. Я хочу сразу... Да, терпению учится как раз, или мы учимся терпению как раз через возрастание в терпении. Это как раз то, что нужно выучивать просто на практике. Госпожа Беладонна пишет: «Женщина да молчит. Это великое украшение для нее». Вообще, в принципе, очень важное украшение для любого из нас – понимать, когда говорить, когда молчать. Вот, честное слово, есть ситуации, в которых промолчать оказывается гораздо полезнее во всех отношениях, во всех смыслах. А за что Бог избрал Марию, Матерью Божией? Смирение. Да, да, Колян Мирный, вы правы. Но при этом, если мы с вами открываем Священное Писание, то мы видим великую песнь Марии, «Магнификат, возвеличивает душа моя Господа». И вот давайте мы с вами помнить о том, что с одной стороны ее смирение, но с другой стороны, когда было время говорить, она говорила. Вот, хоть на каких языках говори, пишет Тони Ким, но если нет в тебе любви, ты ничто. Да, это первое послание Коринфянам, 13 глава. Вот. А вот любви нам порой действительно не хватает. Мы начинаем обсуждать между собой какие-то вещи, вот, которые зачастую никакого отношения к истине не имеют, ну и которые также любви не имеют, которые не проявляют любви, не оказываются проявлениями любви. Миша Андронов пишет: «Бог будет верен своему завету с Израилем до конца и произведет в нем такое, что у всех народов земли зазвенит в обоих ушах». Да, и мы с вами об этом говорили, и мы с вами тоже об этом еще будем говорить. И также, читая книги малых пророков, снова и снова будем об этом говорить. Дождитесь, пожалуйста. Да почему дождитесь? Можете сразу прочитать книгу Аввакума, книгу пророка Аввакума. Когда сначала пророк Аввакум изумляется, как Бог может судить Израиль через Вавилон, а потом понимает, что в любом случае, что бы ни происходило, он будет уповать, он может уповать на Бога. И мы с вами читали о возрождении Израиля, мы с вами читали о возвращении Израиля, или остатка Израиля, здесь ключевое слово, остатка Израиля к Богу. И мы с вами говорили, я несколько раз это подчеркивал и буду подчеркивать, вот это как раз то, что для меня важно. И как раз в тех материалах, которыми мы пользуемся, эта мысль прослеживается, она в них развивается. Израиль и церковь — это не одно и то же. У Бога есть два замысла, у Бога есть две программы. Это программа для Израиля и программа для церкви. И программа для церкви — это как бы скобка, которая развивается, которая раскрывается, пока Бог готовится также осуществить свою программу для Израиля. То есть поскольку, и об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, поскольку Израиль отвернулся от Бога, поскольку Христос не был принят Израилем, наступает через отпадение израильтян, наступает этот момент, когда мы можем быть привиты, когда мы можем стать ветвями вот на этом винограднике. Вы помните, да, аналогию виноградника? Как раз это связано именно с Израилем. Исаия 5 глава, например. Вот, но Бог осуществит свое дело в Израиле. Я далек от мысли о том, что Бог полностью оставил свой народ, хотя бы потому, а я напомню, что это программа по страницам Библии, да, мы читаем Священное Писание. Так вот, я далек от этой мысли хотя бы потому, что, ну, апостола Павла говорится, что никак, что такого быть не может. Бог не оставил свой народ. А то, что происходит от падения Израиля, это лишь на время для того, чтобы нам, христианам из язычников, также войти в Божие обетование. Так что, в общем, то, что происходит, оно происходит ради нас. Жанна Михайлова по поводу разных подходов, разных мнений пишет: «Полного единства понимания записанного в Священном Писании достичь сложно, и это одна из попыток это сделать. Считаю ее лично для себя успешной и благодарю всех организаторов данных передач». А вот знаете, что здесь самое главное и что здесь требует серьезного труда, вот очень серьезного труда, и молитвы. Это понимание, где важное, а где второстепенное. То есть, где мы должны настаивать, а где мы можем сказать: да, вот это, вот в это я верю, по такой-то, такой-то причине, но да наставит Господь нас всех, и тебя, и меня. А где-то есть и такие вещи, такие моменты, и бояться этого не надо, когда мы можем и должны сказать: так, вот я в данном случае не знаю. То есть я не знаю, как это будет, я не знаю, как это понимать. Я пока еще, даже не просто не уверен, а пока еще не нашел, пока Бог мне не открыл. Я слышал разные варианты, но я пока не понимаю, как это должно быть, как это должно происходить. Людмила Карпова пишет: «Согласна с тобой, Жанна». Ну, а это про передачу, это про наши программы. Да, молитесь, пожалуйста, друг за друга, молитесь за каждого из участников команды, потому что время сейчас непростое для всех нас. Светлана пишет: действительно ли я люблю Иисуса, и Он мой единственный мотив в моей христианской жизни? Или Он лишь очередное мое временное увлечение?» Вот это тоже вопрос, один из серьезных, один из важных вопросов. И я полагаю, что что многие из вас знакомы с ситуациями, знают христиан даже, которые когда-то были, ну, что называется, они вот горели для Господа, они горели для служения, они горели, как казалось, любовью ко Христу. А потом что? Сгорели, перегорели, или там действительно чего-то не хватало? Может быть, это был лишь их личный огонь, а не действие Святого Духа. И это принципиальное различие, потому что без действия Святого Духа ты сгоришь. Проблема героя песни, известной песни Макаревича. Помните песню про костер, да? Вот, а ты так спешил, в других вариантах, ты был неправ, и все спалил за час, но через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем светлей или теплее, сейчас не помню. Проблема-то вот в чем. Он, я не знаю, Макаревич имел это в виду или нет, может быть и нет, но герой песни разжигает свой огонь. Понимаете, какая вещь? Один, первый, бережет огонь, чтобы без потерь дожить до теплых дней, и он бережет тоже свой огонь. И второй, свой огонь сжигает, прожигает, за час становится всем теплее или светлее. Ну и все. И дальше вот этот час закончился. Что Господь нам дает, так это то, чего нет ни у одного из двух героев песни Андрея Макаревича. Он дает нам силу Святого Духа. Он дает нам свое присутствие. Он дает нам свой огонь, который не угаснет, который никто и ничто не может погасить. Поэтому вот и мы призываем людей, призываем вас, слушателей, зрителей, призываем каждого человека обратиться ко Христу. Шутки с огнем – это очень плохо, и тем более, когда огонь этот не Божий. И был также вопрос по поводу чтения Священного Писания. Я в прошлый раз уже начал на него отвечать. В конце завершу также. Смотрите, начните с Евангелия. Вот выберите одно из Евангелий. Если вы человек, который любит действие, прочитайте Евангелие от Марка. Если вы человек, который любит рассуждение, прочитайте Евангелие от Иоанна. Если вы человек, который любит историю, прочитайте Евангелие от Луки. Если вы человек, который любит пересечение древнего и нового, прочитайте Евангелие от Матфея. Но не просто прочитайте, а посмотрите, как в Евангелии от Матфея отражается Ветхий Завет. Начните с Евангелия и дальше уже переходите к другим книгам, к деяниям, апостолов прежде всего, и постепенно читайте Священное Писание. И читайте с молитвой. Просите, чтобы Бог показал вам то, что Он дал. И еще найдите друзей, найдите хотя бы одного-двух человек, с которыми вы вместе будете читать Божие Слово. Потому что все хорошо вместе, тем более чтение Божьего Слова, Священного Писания. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, и давайте обратимся к Господу в молитве и откроем Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты любовью Своей меняешь нашу жизнь, Ты преобразуешь нас целиком. Да будет слава и хвала Тебе и в эти предпраздничные дни, в это время. Дай нам размышлять о Твоем пришествии в этот мир, о том, зачем все это и что нам теперь с этим делать, что меняется в нашей жизни. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
С Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 896-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами подходим к новому разделу книги пророка Иезекииля. Этот раздел начинается в 25 главе и продолжается до 32 главы. Перед нами пророчество о народах, окружавших Иудею. В 25 главе пророчество об аммонитянах, моавитянах, жителях Эдома и жителях Филистии. Да, это филистимляне. Все эти народы давно исчезли с лица земли, и пророчества исполнились целиком и полностью. Дальше, в 26, 27 и 28 главах, пророчество против Тира, глава 29 по 32, пророчество о Египте. Египет существует, но мы с вами будем читать эти пророчества, мы будем видеть, как они тоже исполнились. Смотрите, до этого момента Иезекииль говорил только об Иерусалиме и об Израильской земле, потому что полной депортации еще не было. Люди держались за ложную надежду вернуться. В этой надежде их утверждали лжепророки. Они говорили, что Бог не может истребить Израиль. Он не может обернуться против своего народа. Да, Израиль нужен Богу, потому что это Божий народ. И помните, там был еще такой момент. Они говорили о том, что Израиль нужен Богу как свидетель. Если нас не будет, то кто же будет свидетельствовать о Божьей милости? Кто же будет свидетельствовать о Божьей любви? Так вот, выясняется, что плохой свидетель не нужен Богу. Все это подходит к концу, и мы с вами еще услышим, я все-таки немножко забегу вперед, мы к этому еще подойдем, но я сейчас прочитаю. 33 глава книги пророка Иезекииля, 21 стих. «В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: „Разрушен город“, но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен». Итак, разрушение города состоялось. Надеяться на возвращение было уже нечего. И, кстати, тот факт, что возвращение все-таки состоится, конечно, воспринимается как чудо Божие. Потому что поначалу можно было еще представить себе, что ну вот как-то сердце правителя изменится, ну, как будто оно не в руках Божьих там, ну вот как-то изменится. Но после того, как город разрушен, после того, как храм разрушен, о каком возвращении может идти речь? Естественно, когда это произойдет, будет понятно, что это только Божие чудо. Ну а пока, я думаю, новостью всех вавилонских газет, если бы они были, стали бы слова о том, что Иерусалим разрушен, стены разбиты. И подтвердилась правота пророка Иезекииля, который еще до этого говорил о грядущем разрушении. И ему больше не дается новых пророчеств об Иерусалиме, потому что это теперь уже бессмысленно. Иерусалим уже разрушен. И вот пророк Иезекииль обращается к окружающим народам. Божий город находится в развалинах. Я, кстати, могу представить себе другого пророка, Иеремию, который плачет об Иерусалиме. Так же, как Христос будет когда-то плакать об Иерусалиме, будет скорбеть, будет рыдать о Божьем городе. Иеремия – пророк с тонким, чутким сердцем. Но есть ведь еще один пророк, и он не плачет, потому что ему запрещено плакать. И, кстати, в то же время умерла его любимая жена. Не только трагедия Иерусалима, но и личная трагедия у него происходит. И ему запрещено плакать. Мы с вами видим две грани личности Бога. С одной стороны, у Бога мягкое сердце. Он невероятно чуток, милостив, добр. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. И поэтому Иисус умер за нас на Голгофском кресте. И среди пророков, конечно, именно Иеремия открывает наилучшим образом эту грань личности, эту грань характера Бога, его мягкость, его чуткость. Но ведь это еще не все. Потому что, с другой стороны, Иисус обращается к городам, которые его не приняли. И помните, насколько суров Христос с этими городами. Он говорит: «Горе тебе, Капернаум, низверженный в преисподнюю». Да, это очень суровые слова от Спасителя. Говорит он и религиозным людям своего времени: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». От таких слов холодок по коже. Вот вам две грани Божьего характера, две грани Божьей личности. Любовь и милость с одной стороны, и суровость и суд с другой стороны. Эти грани Божьей личности проявляются и сегодня. Если мы с вами просто говорим, что Бог есть любовь, то мы говорим не все, мы раскрываем Его личность не полностью. Да, Бог любит, да, Бог милостив, но Он также и судит, Он справедливый, праведный судья, и в небеса нельзя приплыть на легкой и милой лодочке Божьей любви. Знаете, бывают христианские книги, бывают даже проповеди, в которых Бог такой порхающий и припархивающий к вам. Ничего подобного Священное Писание не говорит. Бог любит, и Иисус отдал свою жизнь, чтобы мы с вами могли облачиться в праведность Христа и предстать именно в Нем, а не как-то еще. Мы приходим ко Христу, и мы приемлемы перед Богом именно потому, что Бог принимает нас, потому что Бог оправдывает нас, а не потому, что, как кажется некоторым, мы такие добрые, мы такие милые, мы такие красивые. Бог любит нас, но для того, чтобы принять нас, нужна была жертва Иисуса Христа. А у нас сегодня многие только и говорят о Божьей любви. Да, говорите о Божьей любви, конечно, но не забывайте, что Он и судит тоже. Книга пророка Иезекииля для многих закрыта. Ее называют непонятной книгой судов. И жаль, что эта книга закрыта, потому что принципы, которые мы читаем здесь, относится и к нам с вами сегодня. Итак, перед нами суд над народами, окружающими Иудею. И мы с вами будем об этом говорить довольно кратко, потому что эти народы давно сошли с исторической сцены, и потому что мы об этом уже беседовали, и потому что нам еще представится шанс об этом беседовать. Интересно, однако, что эти народы вернутся. Они вернутся в последнее время, и только Бог может их вернуть. Помните, мы с вами говорили о том, что само возвращение израильтян в свою землю, в данную ими Богом землю, это чудо. И вот израильтяне должны были быть выселены из земли, чтобы это чудо было полным, чтобы это чудо было настоящим. Также и здесь возвращение вот этих народов, о суде, над которым мы будем читать, это тоже Божие чудо. И сначала перед нами суд над аммонитянами. У этого народа было очень неприятное начало. Они произошли от кровосмешения старшей дочери Лота с ее отцом. Их страна находилась на берегу Мертвого моря. И мы с вами уже читали о них пророчество. Они должны были уйти в плен, как и израильтяне, и они ушли. Похожая история, кстати, и с моавитянами. У них тоже неприятное начало, и у них тоже плен. Бог говорит, что будет судить и этот народ тоже. Читаем 25 главу. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество. И скажи сынам Аммоновым, слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог, за то, что вы о святилище моем говорили «А, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я дам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, и пить молоко твое». Эти люди злорадствовали, когда гибла Иудея. Эти люди говорили, так им, иудеям, и надо. И вот тут важно помнить, что Израиль, Иудея – это Божий народ. И Бог воздает обижающим этот народ. Даже тогда, когда этот народ отправляется в плен. Читаем 6 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь». Этот суд совершается для того, чтобы все узнали,
что Он Господь. Познание это начнется с самого судимого народа и будет продолжаться и дальше, будет расширяться и дальше. И после этого пророчество о Мааве. Он тоже находился к востоку от Израиля, но на северном берегу Мертвого моря. Кстати, напомню о том, что была ведь замечательная представительница этого народа. Это Руфь, моавитянка. Ее потомком был никто иной, как царь Давид. И именно в этом роде пришел Иисус Христос. Не случайно имя Руфи упомянуто в родословной Иисуса в Евангелии от Матфея, 1 глава. Так что, с одной стороны, суд над моавитянами, но с другой стороны, возможность явления милости Божией для моавитян. И дальше мы читаем пророчество об Эдоме. Эдом берет свое начало от Исава, и мы с вами уже говорили об истории города Петра. Хотя на самом деле мы еще к этому вернемся. У нас будет целая книга, посвященная этому городу, посвященная этому народу. Это книга пророка Авдия. Мы до нее с вами еще, Бог даст, дойдем. Идем дальше. 15 стих 25 главы. Так говорит Господь Бог. «За то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель, по вечной неприязни». Зато так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян, и уничтожу остаток их на берегу моря, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Итак, в 15 стихе начинается пророчество о Филистии и ее жителях-филистимлянах. Филистимляне также давно исчезли. Этот суд исполнился целиком. Я как-то в жизни до сих пор не видел ни одного филистимлянина. Либеральные критики, либеральные библеисты считают, что Иезекииль написал все это постфактум, то есть события уже совершились. Либералу трудно принять саму возможность сверхъестественного откровения, сверхъестественного знания, как и чего угодно сверхъестественного. Но вот интересно, даже если предположить на минутку, я с этим не согласен, но даже если предположить на минутку, что либеральные исследователи правы, 26 глава рушит все эти предположения. Дело в том, что при некотором желании, конечно, можно датировать книгу Иезекииля несколько позже, и тогда получится, что про филистимлян сказано уже постфактум. Но дальше в 26 главе начинается пророчество о Тире и Сидоне. И вот это замечательное пророчество, и дело в том, что исполнилось оно через 200 лет после времени жизни пророка Иезекииля, а возможно и позже. Каким образом? Ну вот это мы с вами сейчас увидим. Да, можно сказать о том, что в 25 главе Иезекииль писал историю, но в 26 и следующих главах он в любом случае пишет именно пророчество. Тир и Сидон тесно связаны друг с другом, как нитка и иголка. Без Тира невозможно говорить о Сидоне, без Сидона невозможно говорить о Тире. Тир был столицей великого финикийского государства, страны мореплавателей. Да, финикийцы прославились именно своими плаваниями. Они преодолели Средиземное море, они доходили даже до территории современной Британии. Они установили свои колонии в Южной Африке. Так что это действительно древний народ, который был, ну, пожалуй, на пике или на переднем крае географических исследований, географических открытий того времени. Город Фарсис на северном побережье Испании также был основан финикийскими мореплавателями. Так что эти люди действительно были великими колонизаторами того времени, а не только великими исследователями. Тир был большим и гордым городом. Я думаю, что вы помните имя Хирам. Хирам – это царь Тира, тот самый, который когда-то поставлял материалы для Давида, потому что он был хорошим другом царя Давида. Интересно, что у Соломона с к тому времени уже пожилым Хирамом отношения как-то не сложились. Не было уже того, что было когда-то при Давиде. Но в любом случае Хирам был и оставался великим царем. И кроме того, именно в Тире и Сидоне был центр поклонения Ваалу. И Иезавель, жена северного царя Ахава, поклонялась Ваалу и принесла культ Ваала в Северное царство. Так что, с одной стороны, величие Хирама, с другой стороны, мореплавание и успехи, и завоевания, и при этом также лжепоклонение, лжерелигия, идолослужение. И вот Бог высказывает великое пророчество об этом городе. Я не случайно сказал о том, что там было все. И было немало такого, что стало причиной Божьего гнева и Божьего суда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сначала мы читаем пророчество о правителях этого города. Я начну читать 26 главу. «В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. Зато так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимет волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою». За то, что Тир обрадовался и злорадствовал из-за падения Иерусалима, этот город будет разрушен. Причем разрушен весьма примечательным способом. Кстати, когда Бог говорит «я на тебя» или «я против тебя», этому уж точно можно верить и уж точно можно полагаться на то, что так оно и будет. И вот я не случайно напомнил о том, что жители Тира – мореплаватели, они знали морскую стихию, и они понимали, что если эта стихия разгуляется, то совладать с ней трудно, а то и невозможно. И как волны набегают на берег, Бог говорит, другие люди, другие народы придут и набегут на Финикию. Финикия и столица ее, Тир, подвергнется ударам народов и будет разрушена. Стены города будут разрушены так же, как и стены Иерусалима. 4 стих, я еще раз его перечитаю. «И разобьют стены Тира, и разрушат башни его». Это башни, конечно, не украшения. Это башни для защиты, это башни крепости. Читаем дальше. «И вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою». А это про что? Кто же все это сделает, кто это все устроит? Я хочу обратить ваше внимание на интересные времена. Смотрите, 4 стих начинается: «Разобьют стены Тира, разрушат башни его». Это сделают они. А вот дальше «вымету из него прах его». Здесь интересная история, потому что действительно разрушенные стены, разрушенные башни – это было и при Вавилоне. А вот дальше «вымету прах» – слушайте, Вавилон ничего подобного не сделал. Он не выметал прах, не выметал пыль из этого города. Кстати, это «вымету» можно переводить и по-другому. «Будут отскребать» или «будут скрести землю этого города». Навуходоносор такого не делал. Мы узнаем также, что этот город станет деревенькой рыбаков. 5 стих. «Местом для расстилания сетей будет он среди моря. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом». Просто рыбацкая деревенька, там, где когда-то была горделивая столица. 5 стих, интересно, завершается. «И будет он на расхищение народом». Опять-таки представители разных стран, разных народностей придут на этот город. Читаем дальше, 6 по 10 стихи. «И дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь, ибо так говорит Господь Бог, вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес, и колесниц сотрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город». Итак, Навуходоносор разбил стены древнего Тира, так же, как он разбил и стены Иерусалима. Но также сказано, что пыль будут буквально соскребать или выметать из этого города. Навуходоносор такого не делал. Читаем 11 стих. «Копытами коней своих он истопчет все улицы твои. Народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю». А как же насчет отскребания или подметания? А вот читаем дальше. 12 стих. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Смотрите, в 11 стихе «он», Навуходоносор, в 12 стихе «они», то есть уже другие люди. Да, придут разные народы, но пройдет 200 с лишним лет, и придет еще один народ. Читаем 13 и 14 стихи. «И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голую скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Можно было бы подумать, что это пророчество никогда не исполнится, потому что на протяжении 3 веков оно не исполнялось. Да, Тир был разрушен, однако оставались его впечатляющие развалины. Кто же будет отскребать или подметать пыль этого города? Кто сбросит землю в море? Да вот, придет с запада тот, о котором говорит пророк Даниил. Придет Александр Великий, Александр Македонский. Дело в том, что после возвращения из Вавилонского плена жители Тира решили построить себе город-крепость на каменистом острове. Этот остров казался неприступным. И вот Александр Македонский увидел развалины древнего Тира, и он заметил также, что есть и новый город, претендующий на роль неприступной крепости. Возможности подплыть к этому городу и воевать с флотом финикийским у Александра Македонского не было. Что же делать? У него было время, у него были ресурсы, и он построил перешеек от земли к новому Тиру, вот к этому островному городу. И перешеек этот был построен буквально из той почвы, которую солдаты Александра Македонского взяли на развалинах старого, древнего Тира. Войска Александра Македонского построили этот перешеек, отскребая почву и бросая эту почву в море. И затем, уже по этому перешейку, они перешли на остров, Тир был завоеван и с тех времен уже не был восстановлен. И вот что получается. Да, можно было бы говорить, что Иезекииль написал историческую книгу, повествование о том, как Навуходоносор разрушил Тир. Но ведь Иезекииль написал еще и пророчество о том, как Александр Македонский еще будет отскребать землю Тира. Это пророчество буквально исполнилось. И, пожалуй, именно это одно из самых примечательных пророчеств в Божьем Слове, если мы говорим об исполнении. Кто-то скажет: мы не знаем, как появилось Божие Слово, мы не знаем, откуда пророки получили всю эту информацию. Я скажу вам лишь одно. Ответ на вопрос, откуда появилось, очевиден. Просто потому, что это Божие Слово. И только Бог мог дать такие пророчества. Бог сказал, что будет через 300 лет. И Бог сказал, что будет сегодня. у нас есть все основания доверять Ему. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.